настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости сегодня – политолог и публицист Андрей Пиантковский и военный эксперт Михаил Притула. Добрый день, господа. Давайте обсудим политические и военные новости.
В ночь на 18 августа силы ПВО сбили беспилотник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки упали на экспоцентр в районе Краснопресненской набережной. Собянин утверждал, что сбитый дрон не нанес зданию значимых разрушений. Пострадавших в изгорании нет. В 8-м павильоне экспоцентра на площади 30 квадратных метров обрушился фасад. На Москву-Сити дроны падают уже в третий раз. Власти Москвы из-за атаки беспилотников утром 18 августа временно ограничили полеты во всех 4 аэропортах города. Скоро российским силам ПВО придется бороться не только с беспилотниками. США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку Украине истребителей F-16. Об этом сообщает Рейтер. Истребители могут отправить вскоре после того, как украинские летчики завершат обучение на F-16 в странах Европы. Официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявлял, что Украина не сможет получить истребители F-16 этой осенью или зимой. А вот два зенитно-ракетных комплекса «Айрис-Т» от Германии ВСУ уже передали. Об этом рассказал 17 августа президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня хочу
особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом реализуются наши договоренности с господином канцлером Шольцем. Две новые пусковые установки «Айрис-Т» доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо Германии за помощь в защите от российского террора.
Вид российского террора.
Разведка США допускает, что украинские войска могут не достигнуть поставленных целей в ходе летнего контрнаступления. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Если верить этому прогнозу, из-за российских линий обороны ВСУ не смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области, чтобы перерезать сухопутный коридор между оккупированными территориями Украины и аннексированным Крымом. 18 августа украинские военные телеграм-каналы сообщали, что ВСУ вошли в северную часть села Работ, от которого до Мелитополя 75 километров. Источники «Вашингтон-Пост» считают, что украинские войска остановятся в нескольких километрах от Мелитополя. При этом источник издания в разведке США добавил, что в любом случае украинское контрнаступление ослабило российские войска. Они понесли огромные потери, а их моральный дух невысок. Отсутствие успехов на фронте у обеих сторон заставляет снова обсуждать тему мирных переговоров. Александр Лукашенко в интервью заявил, что Россия готова обсуждать все вопросы. Но тут же оговорился.
Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, ну, как вы говорите, вернуть Крым. Этого не будет. Я пока сомневаюсь, что здесь можно на Востоке о чем-то договориться. Но Россия готова на любую тему разговаривать.
Последний раз официальные представители России и Украины встречались в Стамбуле 22 июля 2022 года во время подписания зерновой сделки. Год спустя Россия из нее вышла.
Ну, вот такие последние новости. Андрей Андреевич, здравствуйте, во-первых, как вы оцениваете нынешнее положение на российско-украинском фронте? Почему пока нет явного успеха контрнаступления?
Ну, положение на российско-украинском фронте лучше оценивать профессиональным военным экспертом. Я профессионально этим занимался. Но причина того, что заявленные цели не реализуются, она очевидна, и об этом говорил генерал Залужный несколько раз, когда подобные обвинения звучали в американской прессе. Такие заявления типа «Мы дали им все необходимое для наступления, а они, оно не достигают заявленных целей». Он ответил, что он в бешенстве от таких заявлений, посоветовал их авторам посмотреть в американские учебники военной доктрины, которых А с первым положением о стратегическом наступлении это требование господства в воздухе. А где вот истребители F-16, которые обещаны мне были?
Да, но у нас тут маленькая проблема. Михаил, может быть, вы продолжите? Какова ваша оценка положения на фронте? Были взяты определенные населенные пункты, но вот такой однозначной победы пока не видно, что вызывает определенную тревогу, в том числе и у аналитиков.
Глупость. Никакой тревоги быть не должно. Все идет как бы... очень, очень даже планомерно, системно и правильно. Давайте просто внимательно почитаем то, что сказала эта пресса в Street Journal. Там сказано, что наступление на Мелитополь не будет достигнуто. А кто сказал, что украинские вооруженные силы собрались идти на Мелитополь? Вот кто это сказал? Ну, в принципе, никто не сказал. Вот решили, что не дойдут до Мелитополя. Ну, хорошо. Но давайте посмотрим просто вот на карту, которую мы смотрели. Мы увидим, что от тех мест, которые сейчас ведутся боевые действия, гораздо ближе или такое же расстояние находится до берега Азовского моря. И, собственно говоря, тогда будет достигнута цель наступления, то есть будет отрезан Крым и станет таким логистическим островом. Вот, то есть будут большие проблемы у России с тем, чтобы снабжать группировку войск на юге Херсонской области и на юге Запорожской области. Не будет возможности поставлять необходимое количество боеприпасов, еды и военной техники. Вот то, что будет. И вот, собственно говоря, это план вооруженных сил Украины. Относительно того, что продвигается медленное наступление, это вообще как бы нонсенс, потому что если мы смотрим сводки Генштаба ежедневно, то мы видим, что ежедневно работа вооруженных сил Украины сосредоточена прежде всего на том, чтобы уничтожать артиллерию России, на контрбатарейной борьбе. Именно на этом сегодня сосредоточены все усилия вооруженных сил Украины. То есть прежде чем идти вперед, нужно уничтожить противника на его позициях, там, где есть артиллерия. Это первая работа, которая сейчас делается. И уничтожается по мере возможности, естественно, воздушные цели и бронетехника. Но основная работа ведется именно по артиллерийским системам России, которые там окопались, которые подтянулись и так далее. То есть чем меньше артиллерии, особенно тяжелой артиллерии, тем будет проще идти вооруженным силам Украины. Когда эта цель будет выполнена, только тогда имеет смысл говорить о том, что вооруженные силы Украины будут идти вперед. До того, как вынесут артиллерию, ну, вы сами понимаете, как бы говорить о том, что идет наступление или оно идет медленно, ну, вообще смысла нет. То есть, вывод простой. Сейчас идет планомерная работа по уничтожению российской артиллерии, систем залпового огня, систем противовоздушной обороны. Когда эта задача будет выполнена, тогда можно говорить о том, что вооруженные силы Украины продвинулись или не продвинулись. Вот. Кроме того, задача стоит номер один – это сделать из Крыма логистический остров. То есть сделать так, чтобы туда не поступала еда, не поступало тяжелое вооружение. Собственно говоря, вот на этих задачах сейчас сосредоточены не только вооруженные силы, но и служба безопасности Украины, и разведка Украины. Мы видим регулярные атаки на морские объекты. Мы видим атаки на мост, вот эти кадры сейчас вот были, вот, и это в конце концов обеспечит преимущество вооруженных сил Украины на этом театре военных действий. У России не останется никакого другого выбора, кроме как просто сделать жест доброй воли и уйти из Крыма, из юга Херсонской, из Запорожской области.
Ну, то есть вы смотрите на ситуацию достаточно оптимистично, а по срокам как это выглядит?
Как-то я на одной станции техобслуживания у слесаря видел такой лозунг: быстро, качественно, дешево. Можно выбрать только две опции. Если мы будем спешить, то нам придется платить жизнями наших военнослужащих, и только тогда мы сможем качественно сделать продукт. Если у нас есть время, то мы должны действовать медленно и качественно. Вот. Тогда цена будет низкой, и тогда мы меньше потеряем наших граждан, каждый из которых является ценностью для нас, в отличие от россиян, которые исповедуют несколько иную идеологию. Они родились для того, чтобы умереть. Да? Вот. Поэтому там как бы немножечко другая логика событий. Они бросают любой людей для того, чтобы отчитаться о том, чтобы там, взяли населенный пункт. О, это уже результат. Вот давайте уйдем от парадигмы, что результат будем мерить там, количеством территорий. Результат нужно мерить количеством уничтоженных денег, уничтоженных систем залпового огня, уничтоженных арт-систем, уничтоженной авиации. Вот для того, чтобы прикрыть с воздуха, скажем так, и уничтожать российскую авиацию, нужны самолеты. А где и когда они поступят, ну, это, естественно, является военной тайной. И поэтому мы видим тут определенную долю дыма в информационном пространстве. Никто не будет говорить нам, когда они прилетят. Это будет всегда, обязательно будет сюрпризом. Прежде всего для нашего противника, они узнают об этом первыми. Раньше, чем мы с вами.
Хорошо, Андрей Андреевич, как вы видите ситуацию? Настолько разделяете ли вы оптимизм вашего коллеги в эфире, высказанный сейчас? В общем, продолжите, а то мы прервались.
Ну, оптимизм замечательный. Но я бы вот вернулся к критериям, поставленным коллегам, время и цена. И время достижения этих замечательных целей, и цена человеческой жизни были бы другими, если бы Соединенные Штаты поставили дальнобойные ракеты «Этекс» и самолеты F-16. И здесь дело не только в сознательном дыме войны, в том, чтобы скрыть сроки поставки от противника. Но я нахожусь здесь, в Вашингтоне, и наблюдаю за очень серьезной борьбой по этому поводу внутри американской администрации, внутри администрации Байдена. Но это было и понятно с самого начала. Присутствуют две концепции, два ответа на вопрос, а в чем, собственно, цели Соединенных Штатов в русско-украинской войне. Одна концепция была очень четко выражена еще в мае 22-го года, когда в Киеве были вместе Блинкен и Остин. Они отвечали на вопрос: победу Украины, ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не могла повторить подобной агрессии. Но присутствует и другая точка зрения. Два других очень видных сотрудника байденской администрации, директор ЦРУ Бернс и помощник по национальной безопасности Селливан, они за эти 550 дней войны ни разу не выдавили себя слов «победа Украины». Формула, которую с первого дня предлагал Селливан, такая лукавая формула, не поражение Украины, которая по существу для него означала не поражение России. Эти люди, они глубоко убеждены в том, что не в интересах Соединенных Штатов бесспорная решающая победу Украины, реализующая, между прочим, те цели, которые официально заявлены не только Украиной, но и Большой Семеркой, полный вывод оккупационных войск с территории Украины. Но это окончательно обнажилось в ходе недавних секретных переговоров, так называемых second-track переговоров, которые Том Грэм вел в Москве, и протоколы, которые стали известны, публикации Moscow Times, он прямо говорил русским собеседникам: мы заинтересованы в сильной России, проецирующей свою стабильность на своей периферии. Эта публикация вызвала, конечно, скандал в Вашингтоне, и тот же Салливан начал категорически отмежевываться от миссии Грэма. Мы ничего не знаем, мы никогда не посылали этого Грэма. Наша позиция – ничего об Украине без Украины. И эту формулу все американские руководители в последние дни постоянно напоминают, как бы отмежевываясь от этих переговоров. Но Грэм просто откровенно выразил ту политику, которую проводит проводят Бернс и Селиван. А в чем она практически выражается? Ведь эта дискуссия сегодня о самолетах и дальнобойных, она не новая. По каждому новому, по каждому технологическому новому пакету военной помощи, да начиная с «Джавелинов», потом «Гаубицы», «Хаймерсы», «Патриотс», «Эбрамс», все время велись многомесячные дискуссии. Сначала говорили, что нет, ни в коем случае нельзя. Потом наша проукраинская группировка как бы брала вверх, и эти оружия поставлялось. Но вот сторонники сохранения так называемой «сильной России» для каких-то непонятных им геополитических целей, они вот в этом вопросе о самолетах и дальнобойных ракетах уперлись очень, очень серьезно. Да. Вот разоблачение переговоров Бернса, оно имело положительное значение в том, что они вынуждены от этого отмежевываться, и не только в заявлениях, но и в действиях. Последние дни Байден снял последние формальные препятствия на подготовку летчиков, но все это будет в лучшем случае через несколько месяцев.
Хорошо. И вопрос Михаилу. Собственно, вот после Вильнюсского форума, как реализуется его решение? Получает ли теперь Украина действительно большую экономическую и военную помощь? В общем, удалось ли показать Путину, что Альянс намерен увеличивать и поддерживать эту помощь финансовую и военную в долгосрочной перспективе?
Для Соединенных Штатов Америки и для Европы, то есть для всего блока НАТО, очевидно, одна простая истина. Что если Россия победит в Украине, то если Украина проиграет, то им придется платить гораздо больше и больше лет для того, чтобы защищаться от растущей мощи России или что она там хочет сделать, СССР-2.0. Поэтому, естественно, что страны Запада, они, с одной стороны, может быть, и не хотели бы помогать, но с другой стороны, выгоднее экономически, выгоднее действительно помогать сейчас Украине в полном объеме, что, собственно говоря, страны и делают. При этом, скажем так, наши враги не чувствуют у нас ни снарядного голода, ни того, что у нас чего-то не хватает. То есть мы можем ориентироваться сейчас по комментариям с той стороны, как они себя ведут и как оценивают результаты встречи в Вильнюсе. Вот это, скажем так, лучшая характеристика того, что происходит в театре военных действий. То есть на самом деле Украину снабжают всем необходимым. И это справедливо, между прочим, потому что Украина отказалась от многих видов вооружения своего, скажем так, под гарантией США, в том числе и отдала России 600 крылатых ракет, которые сегодня возвращаются к нам. Вот. Но в виде оружия, которое убивает. Поэтому все, что происходит, происходит закономерно и, на мой взгляд, справедливо. Кроме того, мы не должны забывать одну вещь, что к этой войне как бы не готовились специально в странах НАТО. И прежде чем поставлять Украине оружие, нужно помнить, что любое оружие, которое поставлено к нам, оно может оказаться в руках врага. Просто потому, что будет захвачен танк, будет захвачен, утеряна ракета, будет утерян бронетранспортер и так далее. Поэтому всю эту технику нужно готовить таким образом, чтобы попадание какого-либо образца в руки россиян не было критично и не принесло вреда для наших союзников, которые, собственно говоря, это оружие сделали и которые нам его поставляют. Это очень важный момент. Это, кстати, один из моментов, почему иногда происходит задержка в поставках. Ну и любое оружие, мы сами с вами понимаем, когда Украина была вооружена советским оружием, и все системы были советского образца, и перейти в таком срочном порядке на стандарты НАТО, на систему управления НАТО, на образцы оружия, которые находятся на вооружении стран НАТО, для этого нужен и персонал подготовленный, и материально-техническая база. Это все нужно создавать. И создавать практически с нуля и очень-очень быстро. Тем образом объясняется замедление, скажем так, поставок. мы не видим, например, того, что американцы в чем-то задерживают. Мы помним, сколько оружия они дали перед началом войны и как это фактически остановило российскую инвазию в Украину. Именно быстрые, очень хорошо налаженные логистические поставки. Ну и еще один момент. Война вносит свои коррективы. Приходится перестраиваться, так как те события, которые происходят на поле боя, они заставляют менять тактику, менять то, как применяется оружие, делать новые системы вооружений, новые беспилотники, потому что какие-то беспилотники оказались экономически невыгодными или тактически невыгодными, или не могут быть применяться. Вместо них идут новые системы. Вот. И это все очень динамично развивается, и эти коррективы тоже сразу же вносятся, в том числе производители. Прошу вас.
Да, Михаил, спасибо большое. Я думаю, что мы еще к вашим советам и комментариям обратимся. И вопрос Андрею Пьянковскому. Андрей Андреевич, ну вот четыре страны – Эстония, Латвия, Литва и Болгария – присоединились к декларации стран «семерки» по гарантиям безопасности для Украины. Это, наверное, неплохая новость. А что дало бы Украине статус основного союзника НАТО вне НАТО?
Ну, это статус известный. Это статус таких замечательных государств, как Израиль, Южная Корея, Тайвань. Это все, кроме пятой статьи, кроме готовности участников этого соглашения посылать своих солдат и умирать вместе с украинскими солдатами, если потребуется, для защиты своих стран и Украины от агрессии с Востока. Но вот многие в Украине были разочарованы результатами Вильнюсского саммита, но как-то не получилось заслуженного внимания такая новость, что 20 стран, членов НАТО, во время этой внутренней дискуссии выступало за немедленное принятие Украины в НАТО. То есть эти 20 стран, ну, мы примерно представляем, что это за страны, наверняка это была и Польша, и Прибалтика, и вот все те страны, которые присоединились к этой декларации о гарантиях, они готовы были посылать солдат уже в Украину. Это реализация вот той идеи Бориса Джонсона «Coalition of Willing» для Украины. Это очень, очень обнадеживающая вещь. И эта решимость европейских стран, прежде всего, очень важна для той дискуссии, которая идет внутри Соединенных Штатов и о которой я начал рассказывать. Ну, мой коллега украинский очень политкорректно выразил официальную точку зрения Украины. Конечно, это официальная точка зрения в том, что Украина благодарна за ту громадную помощь, которую Соединенные Штаты оказывают. Без этой помощи ей не удалось бы сейчас выстоять. Хотя первый успех Украины достигла почти голыми руками, отбросив агрессора от Киева, Сум, Чернигова. Но при этом мы, люди, не связанные политкорректностью и дипломатическим тактом, не можем не видеть вот деятельность той влиятельной группы внутри администрации Соединенных Штатов, которая тормозит решающую поддержку. Ведь еще вопрос. Сегодня, если бы в небе в Украине оказались сотни, еще лучше две сотни F-16 ракеты «Этекс», то война кончилась бы в течение недели. И не военными действиями даже, а она бы кончилась на Московском, на Кремлевском фронте, где достаточно сложная обстановка возникла в российской верхушке после событий 24 июня. И сопротивление Путина, оно как раз во многом опирается на надежду, на ту поддержку де-факто, которую ему оказывает оказывает группировка Бернса Селливана, тормозящая решающую помощь Украине.
Андрей Андреевич, а как вы восприняли вот появление таких разновекторных заявлений? С одной стороны, вот генсек НАТО Столтенберг говорит, что НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. С другой стороны, вот, например, такой видный политик, как бывший президент Франции Николя Саркози, заявил, что Европе необходимо искать компромисс с Россией, поскольку ситуация может ухудшиться в любой момент, и это пороховая бочка, которая может привести к страшным последствиям. Есть ли здесь какой-то вот такой зондаж, что ли, вариантов переговорного процесса?
Ну, зондаж такой есть в высказываниях американских деятелей, но Саркози здесь мелкий бывший чиновник, который находится под обвинениями в коррупции, и это же ветеран путин-ферштейнства, человек, который оформил путинскую агрессию в Грузии в 2008 году. Поэтому даже тут на одну чашу весов нельзя ставить Столтенберга и Саркози. Опаснее то, что... вот давайте... моя специфика – это я смотрящий здесь у вас за Вашингтоном. Мы видели самое...
У вас там предвыборная кампания в разгаре. Вот вы нам расскажете, как она влияет на помощь Украине. Какие тут есть варианты?
Ну, будет предстоящее голосование по 25 миллиардам помощи Украине. Оно никаких вопросов не вызывает. Двухпартийная поддержка в Конгрессе, она очень твердая Украине, но она выявляет позиции разных группировок. Есть особенно интересное развитие в республиканской партии. Но есть, нам хорошо известно нашим зрителям, трампистская группировка. Трамп уже критикует Байдена за помощь Украине, которая ведет к Третьей мировой войне ядерной, а он бы войну остановил за 24 часа, отдав там 20-30% украинской территории Путину. Этой позиции придерживается, ну, около трети республиканских конгрессменов, но две трети – это скорее выразители такого рейгановского традиционного крыла республиканской партии. Вот очень вы спросили об избирательной кампании. Весь истеблишмент республиканской партии нацелен на то, чтобы ни в коем случае не допустить номинации Байдена, номинации Трампа от Американской конвенции. 23 числа, уже в ближайшие дни, начинаются дебаты кандидатов республиканской партии. Вот они будут очень показательные. Лучший сценарий для Украины – это если республиканцам удастся спиниться вокруг кандидата с твердо проукраинской позицией. Таких достаточно. И которые бы атаковали Байдена, как это и делают многие конгрессмены республиканские, за недостаточную поддержку Украины. И вот в связи с обсуждением в ближайшее время вот этого бюджета нового, расходов на Украину, положительно то, что впервые обозначились критики Байдена в демократической партии, как раз критикующие его за недостаточную помощь Украине. Вот консолидация этих людей, она очень важна не столько даже на избирательный процесс. Ведь в конце концов, давайте помним, что новый президент Соединенных Штатов появится в овальном кабинете 21 января 2025 года. Есть все шансы завершить эту войну, победу Украины значительно раньше. Для этого вот нужны простые вещи. Вот как раз предоставление Украине того самого орудия победы, истребители и дальнобойные ракеты. И вот давление в Конгрессе со стороны республиканцев, оно, конечно, усилит позиции вот этой проукраинской группы Блинкена и Остина внутри американской администрации. Вот такая сложная комбинаторика в американской политической системе накануне решающего этапа избирательной кампании.
Ну а участие Трампа, как вы думаете, не будет заблокировано всякими судебными процессами? Тогда кто наиболее вероятный все-таки кандидат?
Трамп, скорее всего, не будет представлен в бюллетене 4 ноября 2024 года. Но вы знаете, у меня есть сомнения относительно Байдена тоже. Они сейчас широко обсуждаются, но еще пока не на страницах печати открытой. Но вот так все-таки возрастные факторы сказываются. Ну, конечно, удручает такое, скажем, политическое поле, возможно, кандидатов, если выборы будут между Трампом и Байденом, а с другой стороны, где другие кандидаты. Поэтому большое значение вот я придаю тем дебатам 23-го, где после дебатов обычно сразу становится ясно, кто есть кто, и резко меняются, и по существу становятся уже более серьезными опросы общественного мнения. Но сейчас мне главное использовать ту конфигурацию в Конгрессе, которая в целом она в пользу Украины. И вот сейчас особенно вот те разоблачения, о которых я уже упомянул, секретных переговоров за спиной Украины, они усилили проукраинскую партию и внутри демократов, и внутри республиканцев. Мы же видим вот целый ряд шагов, как бы подчеркивающих вот это декларированное отмежевание от переговоров Грэма. Это и окончательное снятие табу с поставки самолетов, и обсуждение, начавшееся между Германией и Соединенными Штатами, оно тоже очень многообещающее, о совместном, о скоординированной передаче немецких ракет «Таурус» и американских «Атекс». Помните, немцы уже удачно один раз сыграли эту комбинацию с «Леопардами». Вот мы будем поставлять «Леопарды», если американцы поставят свои танки и бронемашины. А сейчас они хотят повторить ту же комбинацию с дальнобойными ракетами.
Ну что ж, давайте мы теперь посмотрим на ситуацию в России с Андреем Пианковским из Вашингтона. Как вы видите, что происходит внутри? Ослабла ли система Путина после путча Пригожина, или случайно возникшая проблема решена, и столпы диктатуры не пошатнулись?
Ну, это вообще, понимаете, относительно мятежа Пригожина существует масса противоположных версий, что хотел Пригожин, кто за ним стоял и так далее. Но все согласны с одним, что это ослабило позиции Путина внутри российской верхушки, внутри бункера. Но это естественно, это в любой криминальной структуре, а российская политическая верхушка – это криминальная структура, преступное сообщество, когда кто-то из членов этого преступного сообщества бросает главарю вызов, и этот вызов остается безнаказанным, это автоматически означает ослабление власти этого первого лица. Но это прекрасно и понимают в Америке. Они это знают лучше, чем мы, потому что, ну, судя по всему, это много раз для любого свидетельства, они прослушивают телефонные разговоры в бункере. Ну, не случайно тоже президент Байден уже на второй день после этих событий заверял, что absolutely weakened, позиции Путина внутри российской системы власти абсолютно ослабли. Ну, об этом говорит и сенсационные действительно показания, известные нам. Опять же, обращаясь к ним, и рекомендую всем нашим зрителям прочитать оригинал Moscow Times, статью от 27 июля, и несколько моих статей на эту же тему о том, о чем Крым говорил в Москве довольно откровенно, в таком узком кругу, как он не подозревал, как он полагал тогда, его единомышленников или в американском посольстве, или в самой редакции «Москва». Но первое, я уже цитировал скандальные высказывания по поводу целей Соединенных Штатов. Он же так и говорил, как представитель цели Соединенных Штатов, цель Вашингтона, сильная Россия. Вот я, мы предлагаем такой вариант. Крым остается в руках России, естественно. А в четырех областях проводится новый референдум. Ну, кем они проводятся? Российскими властями или там военными. Но самое интересное в этом документе, он рассказывает о том неожиданном ответе тех людей, с которыми он беседовал. Он, кстати, начинает этот текст: «Напротив меня за столом сидели Путин senior advisors and officials», такие высшие путинские чиновники и советники. И что же они ему в ответ сказали? А в ответ ему сказали: «Вы знаете, мы понимаем те негативные явления, которые вызваны этой войной, мы хотим ее прекратить, и мы целиком понимаем ваш план. Но есть одна проблема. Путин на него не согласится». Ну, не только это свидетельство Грэма, но и другие сигналы из Москвы показывают, что у Путина после травмировано очень серьезно психическими событиями после 24 июня, когда он увидел, что, собственно, никто из силовиков не бросился выполнять его приказ покончить с мятежом, у него изменилась концепция. Он действительно тратил все усилия на создание так называемой почетной ничьи. Для этого засылал в Киев достаточное количество посредников, там, начиная с Папы Римского, африканских вождей, Лихуэя и так далее. Но сейчас он полагает, что он может удержаться в власти, только продолжая войну. Вот эту бесконечную такую войну, где-то там, где-то взрываются дома в Украине, где-то на Донбассе и Запорожье переходят из рук в руки какие-то деревеньки, а война продолжается, и он как бы главнокомандующий, и в это время его никто не осмелится снять. И он сейчас, что абсолютно не нравится его окружению непосредственно. И вот последняя фраза этого протокола в Грэма, как я их называю, посвящу рекомендации людям, которые его туда послали. Он говорит: мы должны наладить отношения с этими людьми, потому что, как я понял, они в случае отказа Путина заключения мира готовы будут от него избавиться.
Ну, а вот экономические проблемы, удалось ли режиму преодолеть их, то, что связано с санкциями, видим ли мы какую-то эффективность, влияние, или нужна какая-то существенная доработка, вот, поскольку экономический кризис в связи с растущим дефицитом бюджета, он, в общем, пока не просматривается однозначно. И власть, похоже, способна финансировать войну и пока поддерживать на прежнем уровне социальные расходы.
Ну, независимо от того, способна она и на каком уровне поддерживать расходы, мне кажется, она прежде всего способна предотвратить любые социальные волнения, ну, такого типа, как там в Дагестане люди выходят по поводу там отсутствия света, тепла, воды, чего угодно. Это все может быть локализовано, и это власть никогда не допустит в столицах, а для политической власти имеет значение прежде всего событий в столицах. Так что экономические факторы – это не те, которые могут повлиять на исход войны. Во всяком случае, не тяготы народных масс. Вот недовольство олигархов, а олигархами, собственно, все те же силовики, вот все те люди, которые сидели по другую сторону стола с тем же Грэмом, посланцем Вашингтона, они же и силовики, и чиновники, и олигархи, и, конечно, они из своих личных соображений хотят закончить войну, их сейчас интересует другое, их интересует не победа на Украине, там, не идеи русского мира, их интересуют две вещи: власть и сохранение власти и собственности в проигравшей уже по существу войну стране с Украиной. сохранение власти и собственности в России. Так что в этом плане можно сказать, что экономические факторы влияют.
Ну вот о таких событиях, которые связаны с ситуацией с гражданским обществом в России, сегодня Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр, что давно уже предполагалось, а в четверг силовики провели операцию против движения «Голос», которое традиционно многие годы наблюдало за выборами. Давайте посмотрим сюжет.
Открывай, полиция!
17 августа с обысками пришли к членам движения «Голос». Обыски прошли у 15 человек. Это координаторы, наблюдатели и правозащитники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и еще 5 российских регионов. Рано утром в Москве был задержан сопредседатель движения Григорий Мельканьянц. Против него было возбуждено уголовное дело об организации в России работы нежелательной неправительственной организации. Пришли к главному редактору информационного агентства «Время» Владимиру Егорову. Эта СМИ освещала много избирательных кампаний. Он был арестован на 15 суток, якобы за неповиновение полиции. В Тамбове во время обыска правозащитник Владимир Жилкин получил удар по голове и был доставлен в травмпункт.
Стали ломиться в дверь. По ошибке сначала выломали дверь у моих соседей. Мягко и приятно положили меня на пол, потом потоптались, вот, походили по моей спине, потом вот, съездили мне по голове, по затылку.
Общероссийское движение «Голос» с 2000 года занимается мониторингом и освещением избирательных процессов в России. Основные принципы – политический нейтралитет и объективность. На выборах в России наблюдатели постоянно фиксируют нарушения. Вбросы голосов, так называемые карусели, фальсификации. На них нападают и выгоняют с избирательных участков.
Это же не русский человек!
В 2013 году ассоциацию «Голос» объявили иностранным агентом, а в 2016 она была ликвидирована по решению суда. «Голос» продолжил работу в России без образования юридического лица. 2 года назад Минюст внес движение в новые реестры на агентов, не зарегистрированных в России. Ранее «Голос» входил в европейскую сеть организаций по наблюдениям за выборами. Осенью прошлого года сеть была объявлена нежелательной в России, и тогда «Голос» прекратил в ней членство. Однако сейчас активистов преследуют за связь с этой организацией, сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Григорий Мельканьянц подозревается об взаимодействии с организацией, признанной нежелательной, Европейской комиссией по организации наблюдения на выборах. Григорий утверждает, что с этой организацией он не сотрудничал, отношения к ней не имеет. Пресечение действий независимых наблюдателей. Именно с этим я связываю ту волну обысков. Нежелание видеть на избирательных участках представителей движения «Голос» обусловило такие радикальные меры, как утренние обыски и возбуждение уголовного дела.
Политические преследования, предсказуемые действия властей перед выборами. До единого дня голосования остается чуть больше 3 недель. До старта президентской кампании в декабре менее 4 месяцев, объясняет сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.
У нас как август и сентябрь, так начинается вот это все развлечение. Двери выламывают и так далее. Понятно, что сейчас у нас до единого дня голосования чуть больше 3 недель. До старта президентской кампании в декабре 4 месяца осталось. И, конечно, все происходящее связано с выборами совершенно непосредственно.
18 августа Басманный суд в Москве арестовал Григория Мельканьянца на 2 месяца. Его уголовное дело стало первым для политических активистов случаем преследования по статье за организацию работы нежелательной НПО. Наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Андрей Андреевич, как вы объясните такую мощную атаку властей на «Голос»? Почему Кремль сейчас давит даже такую внешне неопасную, в общем, наблюдательную активность? То есть они всерьез воспринимают вот то, что называется выборным или электоральным процессом?
Ну вот именно так, именно всерьез. Вот этот собственный фарс они воспринимают как-то всерьез, и это приурочено к сентябрьским выборам. Ну и, возможно, какие-то внутренние процессы идут относительно президентских выборов, назначенных на 2024 год. Хотя я полагаю, что вопросы власти в России будут решаться любыми способами, но не голосованием на выборах 2024 года. Но, а что касается этой репрессии, ну, очень тревожно, конечно, за господина Мельканьянца. Мы же видели, как срока на 2 месяца перерастали потом в 25 лет. У тех же Яшина, Карамурзы, каким-то чудесным образом Гозману удалось выскочить в последний момент из этой мышеловки. Но мы живем в откровенно фашистском государстве. Почему мы будем каждый раз это удивляться? Я помню, как в 2014 году, после знаменитой так называемой крымской речи Путина, которая была, ну, по существу копией судетской речи Гитлера и явно провозглашала фашистские тезисы во внешней политике. Помните, тогда впервые мы услышали такой термин «разделенный народ», «мы русские, разделенный народ», «мы обязаны заботиться не только о наших соотечественниках, но там о всех так потомках Советского Союза и Российской империи по всему миру». Это все основные гитлеровские тезисы внешней политики Германского рейха 30-х годов прошлого столетия. И тогда, я помню даже, вы тоже, конечно, помните, забавный эпизод, такой путинский халуй Мигранян неуклюже пытался выйти из этой ситуации, выдвинул концепцию двух Гитлеров. Так был хороший Гитлер, который боролся за суверенитет своей страны, а потом стал плохой Гитлер. Ну, хороший Гитлер, в его представлении, был до 22 июня 1941 года. Ну, так да, сначала фашизм пришел во внешней политике, а потом уже полное соответствие и во внутренней. В гитлеровской Германии, между прочим, были случаи такого гражданского сопротивления, успешного. Вот наиболее известный случай, по-моему, в 1943-1944 году был, я не помню, когда решили как-то ужесточить до предела расовое законодательство. Немецким женам удалось отстоять своих еврейских мужей, которых арестовали, там сотни человек в Берлине, когда собирались отправить в концлагерь, выступление немецких жен их спасло. Ну вот, что вы удивляетесь? Я не думаю, что кого-то в сегодняшней России может спасти чье-то выступление. Мы уже в полном фашизме живем, абсолютно.
Ну, то есть вы считаете, что система является идеологической, а не, как некоторые уверены, криминально-мафиозной?
Ну, она, это криминально-мафиозная, которая вот искала, нащупала и с удовольствием приняла на себя такой идеологический фашистский панцирь.
Ну, а на ваш взгляд, поведение российской власти зависит от реальных настроений в обществе, которые в значительной части все-таки, особенно в крупных городах, хотело бы быстрого окончания войны? Или здесь, так сказать, уже полный разрыв между народом, скажем так, и правящим классом,
ну,
или лидером?
Ну, вы знаете, вот у меня есть такая рабочая модель, я на ней не настаиваю. Социальная модель российского общества по его отношению к войне. Во многом она подтверждается закрытыми опросами Федеральной службы охраны. Я полагаю, что таких абсолютно упертых Z-фашистов в России сейчас примерно 10, максимум 15% населения. И примерно такое же количество людей, принципиальных противников войны. А вот основная масса такая, примерно 70% населения, она такая, ну, это, в общем, потенциально пропутинский электорат, но такая равнодушная. Она бы с удовольствием наблюдала бы, посмотрела в аппарат Победы в марте прошлого года по Крещатике. Но становиться пушечным мясом для уже, как всем понятно, недостижимой Победы она не собирается. И именно из опасений и реакции вот этой 70-процентной такого пассивного болота Путин, тем не менее, опасается объявить официальную мобилизацию, а будет пытаться проводить ее всякими секретными средствами. Ну, например, там через неделю объявят срочнику, что он уже контрактник и должен поехать умирать на фронт. Ну, поэтому непосредственной угрозы власти нет. Непосредственной угрозы власти сейчас уже на таком этапе вопросы власти решаются в самой верхушке. Вот там они, жабы и гадюки, уже реагируют на взаимные угрозы. Мы же видим весь этот процесс напряжения военно-политической верхушки. Он не прекратился после мятежа Пригожина. После этого мы видели же выступление генерала Попова, которого отправили, с теми же примерно тезисами, которого отправили, удалось отправить в Сирию в ссылку. А сейчас по интернету гуляют выступления от имени самого генерал-полковника Теплинского, который обличает ту же шайку Шойгу, запятая Герасимова, там запятая многозначительно еще стоит. Вот эти процессы сейчас определяют судьбу власти, а не настроение народных масс.
Ну вот, можно посмотреть на настроение народных масс. Мы сегодня спросили москвичей, есть ли конкуренция на выборах в России, что они думают о выборах вообще.
Конкуренция – это здорово. Россия 147 миллионов, там 150 миллионов назовем у нас, да? И я думаю, есть настоящие мужчины, настоящие патриоты, которые могли бы быть лидерами, но на самом деле сегодня где-то я их не вижу, либо они боятся показать, либо вот сделано все так, чтобы они оставались в тени.
Что ты скажешь? Все мы все знаем, поэтому ничего нового.
У нас, знаете, есть такой момент — выборы без выбора. Вот так я бы сказала.
Мало кто верит в их прозрачность этого. И, скорее всего, низкая осознанность политическая. То есть люди как-то не привыкли этим заниматься. Количество выборов сложилось, скорее всего. Потому что это уже не было выборов достаточно долго.
Вы имеете в виду как спортивная конкуренция, да? Ну, всегда хорошо, когда в спорте, да, есть конкуренты. Вот, но лидер должен быть один.
Я считаю, что тут голосование есть оно или нет, мне кажется, уже там все решено.
Честно не изучал, но кажется, выиграет Собянин.
Ну, конкуренция, наверное, всегда, начнем от обратного, как говорится. Конкуренция, наверное, всегда есть, правильно, худо-бедно. А прозрачность, ну, я думаю, что нормально все, нет каких-то там заковырок.
Ну, вот такие мнения высказывают москвичи о выборах. Андрей Андреевич, ну, что вы скажете, каковы перспективы все-таки дальше-то что? В конце концов, вот у людей, у многих сомнения в легитимности системы остаются, страхи тоже есть. А что им может предложить эта власть сейчас?
Судьба этой власти будет решена на поле битвы в Украине, а судьба этой войны будет решена в Вашингтоне после того, как самолеты и дальнобойные ракеты будут предоставлены Украине.
Ну, а на ваш взгляд, что поражение в войне ведет обязательно к падению вот существующего режима путинского? Почему?
Поражение в войне, конечно, приведет к... Причем вот поэтому, кстати, одна из причин, почему вот эта группа внутриамериканской администрации не передает оружие, необходимое для победы, а потому что они заинтересованы в сохранении путинской власти по двум причинам. Ну, во-первых, как вот говорил тот же Грэм, для каких-то хрен знает геополитических целей им нужна сильная Россия. А во-вторых, они выучили прекрасно русские слова «русская смута». И вот они пугают себя русской смутой, которая случится на пространстве 11 часовых поясов в случае падения и Путина, и всей системы российской власти. Вот чтобы предотвратить эту смуту, они и провозглашают своей целью в войне так называемое «не поражение Украины», а по существу «не поражение Путина».
Вот. Спасибо, Андрей Пьянковский был сегодня в эфире «Радио Свобода».
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.